Юрий Москаленко. Путь одаренного. Королевство Тирус. Книга 9, часть 1. Текст читает Алан Тагаев. Пролог.
С чего Смурной такой? Император Северной Империи Таир III смотрит вопросительно на своего старого друга и помощника.
Твоя головная боль, ведь я слышал, покинула Империю. Расслабиться должен был.
«Все так, но новости из океана пришли. Нет, не оттуда, куда отправился молодой герцог. А чуть в сторонке государство есть интересное, которое как раз граничит с имениями Тиру за океаном», — отвечает маркиз.
«И?»
Очередной вопросительный взгляд на него от императора.
«Тиртоны, Омские, Хорте. Свои войска на кораблях не в колонии свои отправили, справедливо посчитав, что портовые их города уже в осаде, а то и вовсе захвачены или сданы. А с соседями договорились. Кстати, те тоже объявили войну Тиру. Их объединенный флот уже достиг берегов Союзного Королевства. Все против Тиру. Соседи со всех сторон ввели войско на территорию баронств герцогства. Крепости новых баронов пока держатся, но помощь застопорилась. Увы, данные не из стана войск Тиру. В отрядах их противников моих соглядатаев хватает. Так вот, с юга орда орков подошла, но уперлась в земли, которые теперь под собой нежить держит. Да-да, на месте бывшей столицы герцогства. С запада давние противники навалились, с кем последнее время весьма удачно вела боевые действия армия наместника Мальца. А с востока набирает силы кулак войск враждебного королевства, куда и свои боевые отряды морем привели и наши герцоги. Это мышеловка. Силы в разы превышают войска Тиру. Точно установлено, что южане, которые вначале наняли наемников и отправили подконтрольных пиратов в помощь молодому дарованию, увидев количество противников, увы, боевой пыл утратили. Была попытка мятежа и ухода их войск обратно. Но пока данных о результате этой акции нет. На что надеются Тиру, я понять не могу. Они сами, похоже, себя и своих людей затянули в эту западню. Их раздавят.
Печально улыбается маркиз Милич, старый товарищ и помощник его величества. Опаснейший человек, но верный, а главное, боящийся брать на себя ответственность за принятые решения.
«Есть данные, что император Южан думает насчет всего этого», — уточняет Таир.
«Была попытка через родственника девушки, невесты Нова, который находится всегда при императоре, надавить на нее, чтобы она отказалась от помолвки с мальцом Тиру. Точно могу сказать, попытка провалилась», — докладывает Милич. «Что же касается помощи других игроков, как одной стороне, так и другой, то выделяется тут султанат и удельный граф Хел. Но если корабли султаната, точно установлено, что уже на подходе к гаваням колоний, которые захватили, судя по всему, Тиру, то вот у графа Хела не все однозначно. У него самого в его феоде война разразилась. Соседи в очередной раз, причем одновременно с разных сторон, атаковали его земли. Чувствуется, что атака согласована, спланирована и координируется из одного и того же места силы, что и вся война в колониях. Это звенья одной и той же цепи. Просто до султаната оказалось у них руки коротки, чтобы дотянуться. Но и тут интересное решение принял удельный граф. Он передал часть войск, которые были подготовлены к кампании в колониях на стороне Тиру, представителю герцога Бен-Алье. Небезызвестный вам граф Шарди Бервин теперь главнокомандующий этой части экспедиционного корпуса, который вот-вот должен достичь берегов колонии. Хитрый ход. И еще. Этот удельный граф, жена которого так понравилась вашей супруге, ваше величество, и ее дети в особенности, получил поддержку от своего бывшего господина, которому он верой и правдой долго служил в составе стражи в звании капитана. Этот теперь уже герцог отправил ему свою гвардию в помощь. Намечается очень сильная заварушка. А еще там, по-видимому, граф Хелл сдерживаться не будет. Есть большие основания считать, что на месте графства скоро образуется удельное герцогство, и его бывший сюзерен полностью его поддержит в этом.
Это тот непобедимый граф Хелл и его бывший сюзерен, герцог Хит из королевства Дути. Я прав?» — уточняет император.
«Абсолютно, ваше величество», — с поклоном отвечает маркиз.
«А ведь это меняет все», — задумчиво говорит Таир Третий. «Если в драку своих герцогов ни на одной из сторон мы вступать не можем, то вот поддержать человека, судьба жены которого, особенно их дочери, меня очень волнует, это наше право. Удельное будущее герцогства, да и наши отношения с герцогом Хит, мы просто обязаны поддержать. Готовьте к отбытию экспедиционный корпус в помощь графу. Пора подводить его к мысли о том, что он мой подданный, и так будет лучше в первую очередь для его семьи. И Тиру нам в этом поможет. Декада на подготовку».
«Если он выживет», — бормочет Милич и смотрит вопросительно на своего венценосного друга и повелителя. «В противостоянии с Сотосами и его подпевалами Тиру тоже все хоронили. А что получилось в итоге? Вот. Что-то есть такое в рукаве молодого герцога, что заставляет меня думать о том, что Заморскому королевству быть. И при этом под моим патронажем. Исходи из этого. Считай, это мое просветление подсказывает. Постарайся, чтобы в глазах Тиру южане обгадились. По полной обгадились. Если твои данные верны, и там в рядах наемников была попытка мятежа, то для нас это просто прекрасно. Бери своими людьми под полный контроль прикрытие замков, принадлежащих Тиру. Ни один волос не должен упасть с голов их домочадцев. Это на особый контроль. Мы не можем вмешиваться в войну в колониях. Но вот прикрыть ту семью юного герцога — наша святая обязанность. Я не хочу терять в будущем таких приверженцев. Это понятно?»
Маркиз кивает, и его заряжает уверенность в непобедимости молодого Тиру.
«И ускорить подготовку свадьбы моего внука и дочери герцога Бенолье, сестры молодого Тиру. К окончанию этой войны он должен стать мне близким родственником через свою сестру. Это понятно?»
«Но раньше вы были немного другого мнения на этот счет», — напоминает маркиз.
«Считай, что я передумал».
«Будет исполнено», — с поклоном говорит Милич. «Но тогда возникает другая проблема. Что будет с герцогами Тиртон, Омских, Хорте и других, когда война за океаном закончится? Как будем мирить уже тут ваших основных подданных? Как бы вражда не выкинулась уже на улицы наших городов?»
Ухмылка на лице правителя.
«Я делаю вид, что не заметил, как сменились главы кланов в семьях герцогов, как это произошло у Сотосов и его дружков».
Внимательный взгляд на старого проверенного друга и соратника. Маркиз кивает, намек понят. Он постарается донести решение императора до Тиру, когда это будет необходимо. И ведь сам себе удивляется. Он говорит пусть и мысленно «когда», а не «если».
Глава первая.
Путешествие затягивалось. И хотя я все это время почти не заметил, но все же напряжение внутри мне не мог помочь снять своими разговорами и поддержкой ни Улос, ни Стани. Я почти сутками сидел в своей каюте и правил артефакты. А их, этих артефактов, для нужд моей армии нужно было тысячи, десятки тысяч, если не сотни. Я и так все свое свободное время именно этим и занимался. Скупка недоделанных артефактов, которые изготавливали, набивая руку студенты старших курсов Академии, были на совести моих помощников. Цены студенты за свои изделия выставляли небольшие, а вот как заготовки эти недоартефакты были лучше, чем заказывать основу их у мастеров напрямую. Да и в цене сильно выигрывали мои скупщики, и проще мне было доделывать почти готовые артефакты, а не изготавливать их, считай, с нуля. В Академии я этим и спасался. Там, правда, еще и Атари меня отвлекала своим присутствием от тяжких дум, но основную помощь в борьбе с черной хандрой давала работа с артефактами. За те дни, которые понадобились моему клану, чтобы разобраться с Сотосами, я восстановил несколько тысяч этих милых украшений, почти являющимися либо оружием, либо защитой в бою для любого, даже неодаренного бойца. Вот и сейчас на корабле я часами мог сидеть, править заготовки, благо со мной по вечерам очень плодотворно делился силами и маной побратим. Увы, но научить его самого править артефакты я не смог. А сам он у Николаса этому почему-то научиться не захотел.
«У меня усидчивости не хватает», — жаловался побратим. «Подумать только! Ты же только за сегодня, не разгибаясь, 5,5 часов просидел за столом, работая с этими блескучками. Да я бы уже с ума сошел от всего этого. А с тебя как с гуся вода. Вышел, посмотрел на море, подышал морским ветром и опять в свой закуток обратно к своим артефактам. Нет уж, это умение уж точно не для меня. Мне лучше такое умение, чтобы сильно помогало оно что-нибудь сносить, крушить, ломать, сокрушать, но уж точно не создавать. Разве что такое быстрое. Раз, и скалы нет. Два, дом стоит. Три, замок сверкает». «Размечтался, глупенький», — смеялись мы с Улосом над мечтами брата. Но Астани не обижался на нас. Он вновь выпрашивал у меня очередной свиток портала и уносился с его помощью на соседний корабль, чтобы там за жизнь поговорить с дедом Хасаном и Чумом. Мама со мной не поехала. Ее убедил остаться, пока в империи любимый муж. Да и прав он. Она сейчас как никогда нужна была моей сестренке. Развитие ее в самом разгаре, а кто поддержит и подбодрит юное дарование своим ласковым словом, примером и объяснениями? Кто, если не родная мать? Так что немного волнуюсь и за сестренку, и за маму. Хотя в охрану ей я выделил высших, и даже пауков немного оставил с тифлингами. Присмотрят за нашим замком и за замком Бенолье, ведь в открытую герцог не хочет лично возглавлять свои боевые отряды, которые он выделил для ведения войны с кланами герцогов, кто посмел поднять руку на его родственника. Близкого родственника по линии жены. Такое не прощается. Очередная бессонная ночь. Горка на столе уже правленных артефактов. Рассортировать их сил не осталось. Ушел отсыпаться. И вот слышу сквозь сон, как в дверь каюты кто-то настойчиво стучится. «Да заходите уже, чего долбиться-то так?» Сонно говорю я, а сам пытаюсь еще лучше укутаться в одеяло. Что-то морозит меня. Не заболел уж точно, значит, прохладно просто. На пороге воин стоит из состава прикрытия командования.
«Ваша светлость!» — обращается он ко мне. «Навстречу нам корабль! По флагам наш! Идет на сближение!» Такого не было в инструктаже. «Связи с кораблем нет. Возможно, провокация!»
«Брат, где мой?» — уточняю я у него.
«Со вчера не видели!» — отвечает воин. «Как вечером куда-то убыл, так и не возвращался больше!»
И тут же в голове четкий голос Улос раздается. «Где там еще вчера рванул?» «Не возвращался, что уже странно. Возможно, что просто засиделись до самого утра, а сейчас отсыпается». Киваю себе, соглашаясь мысленно с утверждениями призрака. И уже воину даю команду. «Дайте знак, что готовы принять посланца с их корабля. Быть готовыми ко всему». И про семафорте на корабли поддержки. Сообщите, что брата я жду у себя на флагмане, там поймут.
Понял, ваша светлость. Комитет по встрече организуем. О прибытии вашего брата сообщим. Завтрак через полчаса подадим. Запас по времени есть. Четко отвечает личный гвардеец, опытный воин.
Вот и началась движуха. Стоило только закрыться двери вслед за вышедшим воякой, как материализовался рядом с моей кроватью призрак. «Что там? Чего раньше не разбудил?» Поднимаюсь я с постели и начинаю одеваться.
«А толку-то?» — хмыкает Улос. «Пока доберется до нас корабль, пока шлюпку спустят. Болтанка, не пришвартоваться нам друг другу, да и время лишнее для этого нужно. А так поднимут прибывшего, проверят его по прибытию. А один корабль против нашей армады — это мелочь. Но явно для нас важное. И не мелочь совсем. Новости. Думаю, скоро узнаем, что нас ждет в ближайшее время, и какие у нас успехи есть и неудачи. Чего-чего, от последнего никто не застрахован».
Стани ничего не говорил, когда порталом в очередной раз решил воспользоваться. Уточняю я у Улоса.
«Да нет, все как обычно было. Скучно ему сильно. Ну а при бабуле ведь помощницы. Понимаешь, на что я намекаю?»
Смотрит на меня с усмешкой в глазах призрак. «Нина его прикончит», — смеюсь я.
«Не узнает», — уверенно говорит Улос.
Если, конечно, сам с дуру не проболтается. У него же язык что-то помело. Хоть бы думал, кому что говорит. Ну да ладно, скоро появится, сам его о его похождениях и спросишь. Уверен, он тебе врать и скрывать от тебя ничего не будет. Похвастаться об очередной победе надо же. Ладно, меня другой вопрос больше волнует. Как думаешь, почему тебе навстречу в море-океан корабль отправили? Прикидываю и так, и этак. О чем-то важном очень предупредить хотят. Задумчиво говорю я. Правильно. А у нас там вообще-то война идет. И что главное может быть, о чем может идти речь в этом донесении? Играет в игру угадайку Улос. Что не все гладко у них, вздыхаю я тяжко. И что где-то опасность нас подстерегает. Даже такую громаду кораблей, как наша флотилия. Поддерживает меня в своих выводах призрак. Думаешь, все так плохо? Смотрю я на него внимательно. Надеюсь, что нет, но сам факт, пожимает своими прозрачными плечами Улос. А может, просто порт охраняют? Так сказать, на дальние рубежи охрану выставили? Умничаю я. В тот момент, когда точно знают, что вот-вот прибудет основная часть твоих войск из метрополии, хмыкает призрак. Ладно, чего гадать, скоро все сами узнаем. Станис прибыл где-то час спустя после того, как меня так неласково подняли с кровати ни свет ни заря. И прав оказался Улос, уж очень довольный, почти счастливый физиономия у брата была. «И кто она?» — задаю я первый вопрос, когда он вошел в мою комнату. «Кто?» — Стани даже не понял моего вопроса. «Ладно», — хмыкаю я, смотря как улыбается Улос. «И что тебя у Хасана с Чумом так задержало, что ты там спать остался?» — уточняю я. «Николас, оказывается, дедов свои игры древних научил играть. Карты, вот!» — счастливо улыбаясь во все 32 зуба, говорит побратим. «Вот и резались в них до самого утра. Быстро научили играть, да и ничего сложного не было в правилах. Всю ночь определяли, кто из нас четверых самый крутой дурак». «Что?» — не понял я. «Какой еще дурак?» «И кто четвертый? Хочешь сказать, что в вашей компании баб не было?» «Почему это не было? Были?» Делает обиженное лицо побратим. «Бабуля с нами не спала до самого утра. Ей тоже скучно очень. По расчетам к месту назначения мы завтра прибываем. Вот и решили турнир устроить. Весело было. Жаль, про карты твой дед Хасан слишком поздно вспомнил». Переглядываемся с призраком. «А мы уж думали, что по девкам тебя понесло», — подал голос Улос. «Я что, больной или мне жить надоело?» — вскидывается брат. «Нина ведь сказала, что если почувствует мою неудовлетворенность, сама найдет помощниц моим женам». «И что там за корабль? Пришел приказ от адмирала, встаем в дрейф. Что-то серьезное случилось?» Пожимаю плечами. «Да вроде пока что нет». Говорю я, сам переводя свой вопросительный взгляд на Улоса. Но тот отрицательно машет своей умной головой. Но новости о том, что происходит на материке, скоро узнаем. Мы ведь даже не представляем сейчас, кто там на корабле с нами встретиться желает. Может, это твоя Нина как раз? Мотает головой Стани. Нет, я бы ее точно почувствовал. Ни ее, ни Азель, ни остальных моих девчонок на корабле нет. Уверенно говорит он. «Значит, гонец от наших генералов прибыл с донесением о ведении боевых действий», — говорит Улос военным языком. «Похоже на то», — соглашаюсь я с ним. А вот Стани удивляет. «Девчонок там моих нет, это точно», — говорит он. «Но кто-то родной, хорошо знакомый точно имеется». Опять переглядываемся с Улосом. «И ведь не прыгнуть туда порталом никак», — кривится побратим. «Ждем», — выдыхаю я. «Недолго осталось». Перевожу взгляд на задумчиво прикусившего губу побратима. Забавный и настороженный вид у него, но видно же, что он сильно волнуется за своих девчонок. Да и у меня самого сердце не на месте, как подумаю о том, как там моя Атари. Все ли с ней хорошо? И это при том, что она в своей кровати под охраной преданных бойцов находится. А вот жены Стани с действующей армией, при этом сами ведь в бой рвались. Все могло произойти. Ждем. Час спустя.
Были опасения, что в эту заварушку впрягутся все сильные игроки континента.
Соседи и наши недоброжелатели,